Сергей Бережной. Контракт со смертью. От автора. Перед вами незамыленный пропагандой взгляд на события российско-украинской войны, лукаво называемой специальной военной операцией, точнее прокси-войны Запада с непокорной Россией руками продажной девки по имени Украина. Это размышление о виденном и пережитом, о людях войны, долге, чести, отваге, трагедии, подлости, стяжательстве, о психологии войны. Сохранена хронология, хотя со временем, чем дальше мы уходили от 24 февраля, первого дня СВО, менялось восприятие происходящего и его оценка, но корректировать не стал. Эволюция взглядов тоже имеет ценность. Не все удалось вместить на страницах этой книги. Многое осталось, как говорится, за кадром. Не все имена можно назвать. Любят у нас засекречивать до глупости. Хотя порой специфика службы не позволяет назвать имя, рассказать о том или ином событии. Хочется верить, что наступит время, и мы сможем рассказать о всех тех людях, с которыми пересеклись пути дороги на этой войне. Война лакмусом высвечивает не только тот социальный и общественный негатив, который сопровождает любые общественные катаклизмы. Война показывает, кто чего стоит. Война – это своеобразная огранка. Она кристаллизует характер, его нравственные качества, показывает, кто он на самом деле. Здесь нет пропаганды. Это коллективный взгляд на события нашей крошечной группы людей, оказавшихся на войне добровольно, не связанных ни с кем, какими-либо правовыми обязательствами, а тем более финансовыми. Даже выступая в качестве фронтовых корреспондентов фронтового информационного агентства «Анна Ньюс», мы оставались независимы в оценке событий. Написанное, вычитано нашей командой, просеяно по крупиночкам, выверено, чтобы оставить только то, что кажется главным, что выпукло показывает суть войны через характеры людские. Внутренний запрет на какие-то достаточно знаковые события или портреты людей в чем-то обеднили написанное, хотя, с другой стороны, оно графически точно. Это не художественное произведение. Это документальная хронология событий и бесконечная череда лиц и характеров. Мы многое не знаем, и что-то никогда не узнаем. Мы не знаем глобальные причины начала войны, хотя можем догадываться, что в основе лежит прежде всего защита наших экономических интересов, точнее наших жизненных интересов, а уж потом денацификация и демилитаризация Украины. И вполне возможно, что чашей, переполнившей наше терпение, стало тайное заседание Билдербергского клуба 5 февраля 2022 года, результатом которого явилось эмбарго на поставки российских углеводородов. Не знаем, каких сил и какого напряжения стоило президенту принятие решения о проведении СВО. Не знаем, какие силы препятствовали этому решению, какая мотивация двигала ими, но наверняка не интересы Отечества. Закончится эта война, и тогда можно будет рассказать о том, что не сказано здесь. А пока руководствуемся принципом «не навреди». Будет осмысление, прежде написанное покажется в чем-то наивным или даже неверным, но никто не сможет упрекнуть нас в том, что были неискренни, что покривили совестью, что ради конъюнктуры сказали неправду. Мы такой увидели войну. Мы приняли ее неизбежность и необходимость и остались верны идеалам 2014 года, идеалам русской весны. Ну а пока опять готовимся на фронт. Нас ждут Одесса, Киев, Львов. Нас ждут все те, кому дорога память родного Отечества. Часть первая. День за днем. Февраль. Глава первая. За неделю до начала войны хоронили отца Сахи. Воин Мишнев, позывной Саха, артист. Порывистый ветер рвал из рук цветы, непокрытая голова сама втягивалась в поднятые воротники курток. Гроб для прощания поставили на свободном пятачке у подъезда, вокруг теснились пришедшие проститься. Подошел Саха, не то что угрюмый, но посеревший лицом с резко очерченными, будто тесанными скулами. Обняли, сказали что-то в утешение, не протокольно, от всего сердца. Обещали на 9 дней обязательно встретиться. Он обвел нас взглядом, усталым и тревожным, и будто невзначай обронил, что вряд ли. Было в его словах что-то такое, чего пока мы не знали, но почувствовали. Без него будут поминать отца и на 9 дней, и, возможно, на 40 тоже. Саша Тарасов что-то рассказывал об отце Сахи, а мы с Тимофеевичем молча слушали, курили и ощущали разливающуюся в воздухе тревогу. Через 2 недели я встретил Саху в Липцах. Он ввалился к нам на базу в своей цифре и с автоматом под правой рукой. Особый шик носить автомат на ремне через плечо, когда карабины защелкнуты на антабке приклада. Поверх броника плотно сидела разгрузка, карманы которой топорщились рацией, магазинами, парой гранат, фонариком и всем остальным, что так необходимо в малопредсказуемой жизни бойца. С осунувшимся лицом, с полуторанедельной щетиной, похудевший, но все равно не унывающий. Война сушит, топит жирок, поэтому толстый на войне только в кино. Он стеснительно пристроился на краешек стула и, плотно обхватив ладонями кружку с горячим чаем, медленно и с наслаждением тянул его мелкими глотками. Я не хотел его отпускать и уговаривал остаться, обещая решить все формальности перевода к нам, в нашу группу, прикомандированную, приставленную, прислоненную, к отряду пилигрима. Но он отказался, пообещав сам договориться с командирами. Обещание он выполнил, и на следующий день был уже у нас, но периодически отскакивал, выполняя какие-то задания, о которых нам знать не следовало. Так вошел в жизнь нашей маленькой группы Саха и оставался с нами до самого последнего дня, пока мы не выбрались обратно за ленту в Россию. Но эта встреча случилась то ли в последний день февраля, то ли скорее в первых числах марта, а пока всю эту неделю после похорон жили в ожидании войны, которая уже не таилась и алчно дышала в затылок. Жили в ожидании дня, когда рассечет привычную жизнь надвое, изменив отсчет времени и разделив людей на тех, кто готов отдать на заклание голову свою, но умереть русским, и тех, для кого Россия стала временным пристанищем, где жилось сытно и не мешали фрондировать. А еще были те, чье сознание определяет холодильник. А еще те, кому было все равно, где жить, с кем, под кем, эдакое халуйско-хуторское сознание. А еще... Господи, да много их было. Слишком много. На удивление много, кто был не с нами. И все же для многих это был катарсис, очищение души. Глава 2. 23-го начало квасить еще до обеда, хотя ветерок гонял по небу тучные облака, словно тасуя колоду, и солнцу удавалось лишь в короткие минуты прояснения погулять на славу, жадно отведав грязноватый лежалый наст. Но уже пополудни, ближе к вечеру, ветер стих, будто затаился. Потянуло морозцем, и к сумеркам лужи выкристаллизовало хрусталем, да таким крепким, что он не расходился трещинами, подступавши на него ногой. И ничто не говорило о том, что это будет последняя мирная ночь. Рассвет 24-го был написан непривычно резким и контрастным цветом и широкими мазками. Под кистью неведомого художника запылало небо на востоке, густо замешанное карминово-оранжевой зарей на темно-сине-сиреневом небе. Четверть часа спустя далекие сполохи и накатывающий гул, смешавшись с орудийным грохотом, возвестили о начале великого очищения наших душ. Лакмусом высветилось грехопадение одних и готовность возвышения в своей жертвенности других. И началась не только Великая Сеча, но и возвращение заблудших и приведение их в чувство. И наказание украинства за мазепинское предательство с вожделением уж 30 с лишним лет живущего в никак не сбывающейся мечте урвать свой кусок от неминуемого разделения на части России. Тогда, в 91-м, все украинское общество, или почти все, от политиков и интеллигенции до последнего маргинала и сельского забулдыги, предала и приговорила нас, единокровных, к закланию алчному Западу. И брошенная и отвергнутая Россия, корчась от боли и сдирая коросту, выздоравливала и поднималась с колен, чего Украина не могла простить. И не верила в силу духа русского, в его непокоряемость. Все попытки взывания к разуму, все попытки терапии закончились, и мы взяли в руки скальпель. И все же было то, что коробило. О чем думали наши политики, начиная специальную военную операцию? Наверное, они знали такое, что не положено знать простому смертному. А мы знали, что за три десятка лет наша власть водила хороводы с продажной девкой по имени Украина. Наши послы по бывшим республикам бывшего Союза, ставшим суверенными, отбирались по разряду выбраковки, а на Украине особенно. Один продолжал выстраивать схемы личного обогащения, другой под стопку водочки тянул меха аккордеона. Знали, что абсолютно воровской украинский олигархат слился в экстазе с нашим. Знали, что пестует ненависть к нам. Все знали. Теперь за просчеты политики должна расплачиваться армия. О чем думали наши отцы-командиры, бросая вымотанную учениями армию под снаряды и мины, изготовившиеся к войне Украине? И почему надо было начинать на рассвете? Слишком ярко выстраивался ассоциативный ряд. И потом, не раз и не два, пеняли нам 41-м. Да и внезапность была только для нас. Еще за сутки войска ВСУ, силовики и местные власти отошли к Харькову. Глава третья. С утра телефон буквально накалился от звонков, рвущих на части привычный ритм жизни. Сначала был звонок от Сергея Ивановича с просьбой тряхнуть стариной и закрыть харьковское направление, пока не вернутся из Сирии военкоры «Анна Ньюс». Катькало Сергей Иванович, сопредседатель Союза писателей России. «Анна Ньюс», фронтовое информационное агентство. Разговоры о том, что сейчас решается судьба России, что или мы выстоим, одолеем ополчившиеся на нас сатанинские силы, или русские как этнос будут уничтожены, все это в пользу бедных, это не для нас. Потому что выбор был сделан нами еще до русской весны, до Майдана, до Донбасса. Но мы понимали и то, что в наши далеко не юные годы, когда одних только болячек, воз и отнюдь не маленькая тележка, не говоря уже о других проблемах, отправляться туда – это уже диагноз. Мысленно бросил на чаши весов все «за» и «против» настойчивого предложения Катькала, рассчитанного исключительно на восторженных идиотов, либо просто дураков с точки зрения нормального человека. Стрелка весов рванула в минус. Во-первых, кашель клокотал в груди и разрывал бронхи. К тому же давление слишком вольно гуляло вверх-вниз, отчего свет Божий стал немил. Во-вторых, привычный сквозняк в карманах не позволял прикупить самого необходимого, и пришлось довольствоваться тем, что наскреб по сусекам. А наскреб скудновато. Старый афганский офицерский бушлат, нож, фонарик и кое-что по мелочи. Ну так обещано турне краткосрочное, всего на несколько дней, вот и обойдемся. В-третьих, в случае гибели путь домой заказан. В лучшем случае прикопают где-нибудь в посадке, а то и бросят в чистом поле. В-четвертых, обещанные похоронные за гибель своего сумасшедшего папочки родные не получат ни копеечки, как и самому, фигушки, что светит при ранении. В-пятых, труд в нарушении Венской конвенции оплачиваться не будет, считай, что это коммунистический субботник. В-шестых, фото и видеокамеры нет и не будет, как и транспорта тоже. Да будете сами, флаг в руки. Нет, ваши проблемы. В-седьмых, в-восьмых, в-девятых, в-десятых. Короче, все материальное по боку. Ты доброволец и опять вне правовой защиты. То есть, по большому счету, ты никто и звать никак. Плюс есть? Ну, конечно. Позитив всегда присутствует, даже когда тебя ставят к стенке. В данном случае в абсолютной свободе во времени и пространстве. Смотри, слушай и пиши, что душенька пожелает. Хотя и без гарантии когда-нибудь увидеть свет написанному. Да, не густо. Хотя не хотелось упускать шанс на все взглянуть не пропагандистским глазом, а самому услышать, пощупать, попробовать на зуб. И это уже уравновешивает негатив с позитивом. Во мне не на шутку схватились два человека. Налицо диссоциативное расстройство идентичности, а проще шизофрения. Но разве человек разумный сам добровольно, за просто так, отправится на войну ради любопытства? Отправился и потащил за собою команду таких же сумасшедших, обручившихся с шизой. Следующим был Витя Носов, бывший старшина разведроты ВДВ Советской Армии, добрейший души человек, доверчивый и искренний, просто помешанный на помощи Донбассу. Все 8 лет он кропотливо собирал все, что нужно для жизни и выживания, и при первой же возможности вез, буквально прорываясь через всевозможные препоны таможен на погранпереходах. И как мальчишка радовался, когда ему удавалось пробираться на передовую и иногда уговорить разведчиков взять с собою в поиск. «Саныч, едем пиндосиков мочить!» — спрашивал, требовал мобильник и орал его голосом. «Конечно, старина, завтра в 10. И чего тебе дома не сидится, неугомонный? А тебе?» Все, поговорили. Сказать, что я рад, значит ничего не сказать. Витя — это скала, это супернадежность. Это возможность не оборачиваться, если он за спиной. Это острый глаз, щупающий и рентгеном просвечивающий. Это отменная реакция и мгновенно принимаемое решение. Это организация маломальского порядка при всеобщем бардаке и махновщине. Это кружка кипятка и сухарь, материализовавшаяся из ниоткуда. Это неведомо как и откуда добытый автомат и пара магазинов. Это гарантия, что проснешься поутру, и твоя голова не окажется рядом в тумбочке. Когда наша военкоровская миссия закончится, он не угомонится и будет с завидным упорством и постоянством собирать гуманитарку и отправлять ее по госпиталям и подразделениям, отвозить за ленту донецким и луганским ополченцам, давно уж какая-никакая, но армия, а мы по привычке все называли их ополчением, попутно раздавая беженцам и тем, кто выживал в селах. Открытая душа. Он до слез будет переживать за детишек, стоящих на обочинах и машущих ручонками, пролетающим мимо БТРом и машинам, сетуя, что не может всех накормить, обнять, утешить. Переживать за селян, оставшихся один на один со своей бедою без крыши над головой у груды кирпичей, что совсем недавно назывались домом. Он будет делать все то, что должны делать уполномоченные на то властью, но не делали. И в нем, в его сострадании и заботе, люди видели Россию в десантном тельнике, видавшей виды куртки и стоптанных кроссовках с пакетами и ящиками в руках. Россию бескорыстную, щедрую на душевность, православную. Ну а когда выпадала удача отправляться за ленту для сбора материала или съемок, наш старшина был с нами, и все знали, ты в безопасности, если он рядом. Миша Вайнгольцу позвонил сам. «Я воль, шеф!» – дурашливо рявкнул он и стал готовить фото-видеотехнику. «Только бате ни слова!» У Мишки уже было 2 инфаркта, поэтому Александр Михайлович, его отец, зная, что все равно сблатую сына на сафари, прохрипел лишь: «Убью!» Это была не угроза, констатация факта. Короткое и веское «убью» красноречивее всех слов и не оставляло сомнений. И все же рискнул позвать Мишку с собою, потому что флегматичнее и выдержаннее, чем он, найти практически невозможно. В физзащиту пошел Кама, обладатель целой связки поясов всех расцветок и данов, 1500 прыжков с парашютом, чемпионских и мастерских титулов по боксу, рукопашке, стрельбе и еще черт знает почему. Итак, команда для работы во фронтовом агентстве собрана. Оставалось решить самую малость – вопросы проникновения за ленту и передачи материалов в Москву. По ленточке помогли грушники-армейцы, взамен попросив захватить с собой Валентиновича. Грушники – офицеры Главного управления Генштаба ВС РФ, бывшая ГРУ. Он харьковчанин, нациков ненавидит люто, 8 лет ждал этого дня и теперь, отказавшись от операции, пошел освобождать родной город с первой штурмовой группой. Даже красное знамя приготовил. А вот пилюли свои в попыхах забыл. Пришлось срочно доставать и оказии передавать к нам, когда расположились между Борщевой и Липцами. Валентинович — это отдельная песня. Во-первых, за ним надо ходить с блокнотом и только успевать записывать, поскольку он не просто говорил, а изрекал, зачастую афоризмами. Валентинович — это кладезь редкого дара сканировать людей, ума и мудрости, философии и психологии. Потом не раз и не два пожалел, что пришлось расстаться с ним. Там здоровым было не в моготу, а с его онкологией чуть ли не последней стадии и подавно. Погорячился старик, слишком рано поднялся в атаку. Зато пойдет вторым эшелоном.